Теперь коротко о погоде. В центре России среднесуточная температура на 3-4 градуса выше обычной для этих дней ноября, отмечают синоптики. На востоке региона, где сказывается влияние сибирского антициклона, наоборот, погода холодная. В ближайшие дни характер погоды в регионе существенно не изменится. С южными ветрами на запад европейской территории по-прежнему будет поступать среднеземноморское тепло. В Санкт-Петербурге сегодня временами дождь, температура в течение суток от 3 до 5 градусов тепла. В Москве днем облачно, небольшие осадки в виде снега и дождя, условия для гололедицы. На леди температура до 3, по области до 5 градусов тепла. Ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей утренней программе.
Кончина бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Доклад правозащитников «Пытки в Чечне. Стабилизация кошмара». Экстремизм в России – тема конференции, проходящей в Санкт-Петербурге.
В столице Финляндии, Хельсинки, сегодня открывается саммит России и ЕС. Планировалось, что на нем будут начаты переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Евросоюзом. Однако начало переговоров заблокировала Польша, требующая от России подписания Европейской энергетической хартии и отмены ограничений на импорт продовольствия. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз? Таков наш вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода».
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Обо всем по порядку. В четверг вечером в лондонской больнице скончался бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Из Лондона передает Наталья Голицына.
В заявлении лондонской университетской больницы говорится, что Александр Литвиненко скончался в четверг вечером в 9 часов 21 минуту. Персонал больницы, подчеркивается в заявлении, делал все, что в его силах, чтобы сохранить ему жизнь. Мы использовали все доступные методы, чтобы определить причину заболевания. Теперь расследованием причин его смерти будет заниматься полиция. В ночь на четверг произошло резкое ухудшение состояния Литвиненко, вызванное приступом острой сердечной недостаточности. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, и весь день, по сообщению врачей, он находился в критическом состоянии. В результате отравления у Литвиненко были поражены жизненно важные органы, поражены костный мозг и печень, отказала иммунная система. Первоначально сообщалось, что он был отравлен талием, высокотоксичным смертельным ядом. Затем было высказано предположение о воздействии радиоактивного талия. Однако в четверг врачи отвергли версию отравления талием, и пока ни тип яда, ни точное время и место отравления не определены. Литвиненко был широко известным критиком режима Владимира Путина, и в связи с этим британские СМИ высказывают предположение, что в его отравлении могут быть замешаны российские спецслужбы. Служба внешней разведки России категорически опровергает это предположение. Скотланд-Ярд совместно с контрразведкой МИ-5 пытается определить круг лиц, с которыми Александр Литвиненко встречался 1 ноября, в день, когда он был госпитализирован, а также выяснить, с кем он виделся накануне этого дня. Объектом разработки британской полиции стал сейчас таинственный Владимир, который пришел на встречу с Литвиненко 1 ноября вместе с Андреем Луговым, давним приятелем Александра и бывшим сотрудником КГБ. Известно, что в свое время Луговой служил охранником у Бориса Березовского, а сейчас является владельцем охранного предприятия в Москве. Александр Вальтерович Литвиненко родился в 1962 году в Воронеже, с 1988 года служил в органах контрразведки КГБ, с 1991 года в ФСБ России, где специализировался на борьбе с терроризмом и организованной преступностью. С 1997 года служил в управлении по разработке преступных организаций. В 1998 году выступил на пресс-конференции в Москве с заявлением о том, что получил от вышестоящего начальника приказ убить Бориса Березовского, но отказался его выполнить. В марте 1999 года Литвиненко был арестован по обвинению в превышении полномочий, но оправдан по суду. Российские власти трижды пытались привлечь его к уголовной ответственности. После этого Александр Литвиненко с семьей нелегально покинул Россию и прибыл в Великобританию, где получил статус политического беженца. В октябре 2006 года он стал британским гражданином. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Журналисты, социологи и психологи из российских регионов собрались в Петербурге, чтобы обсудить феномен и определение экстремизма, а также его скрытые и явные формы в деятельности средств массовой информации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Почти все участники конференции так или иначе уделяли внимание терминологии, что такое экстремизм в юридическом и в широком смысле слова. И все отмечали, что цепочка близких понятий – чрезвычайность, крайность, радикализм – агрессия становится все более применима к явлениям, происходящим и в жизни, и в средствах массовой информации. Агрессивная реклама, репортерские телесюжеты, сделанные при помощи самых интенсивных средств – все это, по мнению многих докладчиков, травмирует психику людей, особенно молодежи и подростков. Социолога Наталью Маркову тревожит возможность СМИ влиять на человека, изменять личность и ее ценности, а значит и общество в целом.
При помощи информации можно моделировать поведение человека, в том числе экстремальное.
Полный контроль за интернетом вряд ли возможен, а за средствами массовой информации он необходим, считает доктор психологических наук, директор научно-исследовательского института комплексных исследований Валентин Семенов.
Наблюдательный там совет какой-нибудь, попечительный совет. Вот он должен функцию какого-то все-таки фильтра морального и нравственного осуществлять. Но в любом цивилизованном обществе это нормально. Вот смотрите, и в Великобритании, я знаю, и в Германии, и в Швеции есть специальные контрольные органы, которые контролируют это все. Они же, естественно, никого там сверх не наказывают, хотя штрафовать могут. По крайней мере, выносят какие-то вердикты, что, допустим, эти материалы невозможны. Кабельное телевидение или еще какая-то там специальная узкая коммуникация. А вот в общественном телевидении это невозможно.
Сейчас в СМИ наступило время грядущего хама, пришествие которого 100 лет назад предрекал Дмитрий Мережковский, говорит Валентин Семенов.
Был вот в Южной Корее так давно. Я специально эти 70 каналов крутил. За час нашел только одну сцену насилия. Студенты изучают национальную этику. Мы это слово-то забыли. А новостные вещи? Возьмем новости. До сих пор еще их показывают трупы. Люди же разные. Западная этика уже выработала какие-то. Это нельзя показывать. Близким планом кровь, отрубленные конечности. Извините, это же ужасно. 65 тысяч людей кончают самоубийством в год. Это что, только потому, что нечего есть? Нет. Это вся атмосфера давит.
Валентин Семенов настаивает на научном подходе к деятельности российских СМИ и на общественном контроле за ними. Вопрос только за выработкой критериев, что считать экстремизмом, порнографией, сценами насилия. И здесь ученые предлагают обратиться к западному опыту. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В столице Финляндии сегодня открывается саммит Россия-ЕС. В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. В Багдаде число жертв крупного теракта в шиитском квартале города, совершенного в четверг, достигло 160. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода примерно через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра на волнах Радио Свобода час прессы. Строительство 300-метрового небоскреба «Газпром-Сити», против которого протестуют горожане, центральная тема петербургских газет, которые сегодня в программе обсуждают политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и председатель президиума Совета Санкт-Петербургской городской организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Владимир Лисовский, ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра, время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. Прежде о футболе. Вчера прошли матчи 3-го тура розыгрыша Кубка УЕФА. Вот некоторые его результаты. Слован чешский взял верх над швейцарским Гроссхоппером 4-1. Фенербахче одержал победу над Палермо 3-0. Оссер и Глазго Рейнджерс сыграли во Франции в ничью 2-2. С таким же счетом завершился матч швейцарского Базеля и еще одного французского клуба Нанси. Байер в Леверкузене уступил Тоттенхэму 0-1. Ньюкасл одержал победу над Сельтой 2-1. С одинаковым счетом 1-1 сыграли Брюгге, Динамо, Бухарест и Оденсе Ланс. Пари Сен-Жермен проиграл дома Хапоэлю из Тель-Авива 2-4. Севилья взяла верх над португальской Брагой 2-0. Эспаньол одержал крупную победу над бельгийским клубом Зульте Вареге со счетом 6-2. В группе А лидирует Глазго Рейнджерс, набравший 7 очков, в активе Маккаби из Хайфы 6 очков. В группе Б впереди Тоттенхэм, который не потерял очков. На втором месте Бухарестская Динамо 4 очка. В группе С впереди голландский АЗ 6 очков. По 4 очка имеют Севилья и Слован из Либерица. В группе Д лидирует Парма, имеющая 100% количество очков 6. Ланс и Оденсе набрали по 4 очка. Далее лидирует Блэкберн в группе Е, имеющий 7 очков. Нанси набрал 4 очка. В группе F впереди Эспаньол, имеющий 6 очков, и столько же набрал бельгийский клуб Зульте Варегем. Обращает на себя внимание успешное выступление клубов из Британии. В своих группах лидируют Ньюкасл, Блэкберн и Тоттенхэм. Ну а в группе, как я сказал, первое место занимает шотландский Глазго Рейнджерс. Очередные матчи вчера прошли в баскетбольной Евролиге УЛЕП. ЦСКА одержал победу над Жальгирисом на его площадке 78-59. Цибона дома выиграла у Маккаби из Тель-Авива 87-82. Панатинайкос выиграл у Уникахи 87-72. Кёльн взял верх над польским клубом Проком 84-80. Барселона одержала победу над Фенербахче 84-70. Бенетон крупно выиграл у греческого Ариса 64-42. Ну и Наполи потерпел домашнее поражение от По Ортеза 84-96. Положение таково в группах. В группе А впереди ТАУ Керамика и Олимпиакос, имеющие по 4 победы. По одному матчу эти клубы проиграли. Московские динамовцы идут пока на 4-й позиции. В активе динамовцев 3 победы и в пассиве 2 поражения. В группе Б пока без потерь идет Панатинайкос. 5 побед одержал этот клуб. Одинаковые показатели: по 3 матча выиграли, по 2 проиграли у Маккаби из Тель-Авива, Цибоны и Партизана из Белграда. Ну и в группе С Барселона одержала 5 побед в 5 матчах. ЦСКА имеет 4 победы и 1 поражение. По 3 матча выиграли и по 2 проиграли Бенетон и По Ортес. В российской хоккейной суперлиге вчера было сыграно 5 матчей. «Трактор» потерпел поражение от «Авангарда» в Челябинске 1-3. В Магнитогорске местный «Металлург» уступил «Химику» 0-3. «Салават Юлаев» выиграл со счетом 1-0 у ярославского «Локомотива». И с таким же результатом завершился матч ЦСКА «Нефтехимик». Победу добился армейский клуб. «Витязь» потерпел поражение от «Акбарса» 2-5. Казанский клуб по-прежнему лидирует, имея в активе 56 очков. На втором месте «Авангард», на третьем «Сибирь», на четвертом Салават Юлаев и на 5-й позиции Химик. Но команды провели не одинаковое количество матчей. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск на наших волнах примерно через час.
В Москве 6:21. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вы слушаете. «Пытки в Чечне. Стабилизация кошмара» – так называется совместный доклад правозащитного центра «Мемориал» и Международной федерации прав человека. Доклад был подготовлен к сессии Комитета ООН против пыток, где он был представлен в ходе рассмотрения 4-го периодического доклада России по выполнению Конвенции против пыток. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Доклад «Пытки в Чечне. Стабилизация кошмара» был представлен в один день в Москве и Париже. В Московском независимом пресс-центре с докладом выступили сотрудники правозащитного центра «Мемориал». Говорит член Совета правозащитного центра Александр Черкасов.
Доклад большой еще и потому, что он охватывает несколько лет. Он тоже готовился к этой сессии комиссии. И он охватывает весь период, за который отчитывается Россия. Больше 3 лет. Доклад разноплановый и многотемный. похищения, незаконные места содержания, пытки, фабрикации уголовных дел. Но очень трудно отнести то или иное дело, тот или иной конкретный случай к одному из разделов. Фактического материала в докладе очень много. Фабрикация уголовных дел, она происходит с помощью пыток, пытки в незаконных местах содержания. Вот в любом из разделов, пожалуй, вы найдете примеры того, что это система. Суды принимают во внимание то, что людей на следствии пытали, а не штампуют приговоры. Редко, но такое бывает. Примеры того, что адвокаты могут защитить своих подзащитных. Примеры того, что людей, принимаемых в следственный изолятор, рассматривают и фиксируют следы пыток, а не просто так закрывают на это глаза сотрудники следственных изоляторов. Примеры того, что возможен, хотя только в официальных местах содержания, контроль за этими условиями. В Чечне создана комиссия, в которую входят представители общественности, представители мемориала. Эти наши коллеги посещают следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и пытаются влиять на ситуацию там, где есть пытки.
Глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов подчеркивает, что от беззакония в Чечне никто не застрахован.
Пытки в нынешней Чечне являются, к сожалению, нормой. То, что происходит ежедневно, все время и постоянно, каждый практически из задержанных людей подвергается этим пыткам. И это то, что можно назвать именно стабилизацией кошмара. Да, в Чечне происходит некоторая стабилизация ситуации, но вот это вот стабилизация того ужаса, который испытывает, в общем, практически каждый житель Чечни, потому что никто в Чечне не застрахован от вот этого беззаконного насилия.
Правозащитники, как и представители общественности, оказывают посильную помощь людям, попавшим в беду. Но без политической воли руководства страны исправить ситуацию в лучшую сторону невозможно.
Проблема пыток в Чечне – это не есть некое родимое пятно. С этим можно бороться. И в Чечне, и в России была бы политическая воля. Вопрос в том, что этой политической воли нет. Доклад называется «Стабилизация кошмара». О чем он? Ад в Чечне стал более комфортабельным, но он остается адом. Таков печальный итог.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Загадочная история происходит не только с бывшими советскими или российскими разведчиками. Так в Болгарии, например, продолжается расследование причин загадочной смерти директора архива национальной разведки Болгарии Божидара Дойчева. Официальная версия гибели – самоубийство. Однако многие эксперты сомневаются в том, что имевший доступ к сверхсекретным документам Дойчев имел причины самостоятельно уйти из жизни. Дойчев застрелился или его застрелили в разгар обсуждения нового проекта закона о раскрытии архивов госбезопасности. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Вагсберг.
Мы не знаем, как он выглядел, не знаем, какое у него было звание и как и где он умер. Директор архива болгарской службы разведки Божидар Дойчев ушел из жизни, унося с собой не только тайны коммунистического режима, которые он охранял, но и тайну своей смерти. Факт смерти скрывался сутки, затем было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством по причинам личного характера. Еще день спустя оказалось, что, несмотря на версию самоубийства, никто из уполномоченных лиц даже и не разговаривал с семьей погибшего. Нет достоверной информации о том, каким пистолетом произведен выстрел и где было найдено тело. Случайно это или нет, но Дойчева нашли мертвым как раз накануне обсуждения в парламенте проекта закона о рассекречивании архивов госбезопасности времен коммунизма. За истекшие 16 лет демократии часть этого архива уже на какое-то время рассекречивалась, затем снова засекречивалась, но никогда в поле зрения законодателей не были документы разведки. Теперь же, когда вновь встал вопрос о судьбе этих документов, правящая коалиция предлагает раскрыть все без остатка. В это все попадает и служба разведки, директором архива которой и был Божидар Дойчев. Второе чтение проекта закона назначено на конец следующей недели. Эксперты напоминают, что из всех отделов бывшей госбезопасности Тодора Живкова при демократии именно разведка получила специальный статус. Она вышла из состава Министерства внутренних дел. Ни один архивный документ из этого ведомства не увидел белого света. Тем временем на Западе, как и в самой Болгарии, живковскую разведку связывали связывали с покушением на папу римского Иоанна Павла II, с отравлением и убийством в Лондоне писателя-диссидента Георгия Маркова, с торговлей наркотиками и оружием и кражей технологий на Западе. «К этому перечню есть что добавить», — сказал специально для «Радио Свобода» Евгений Димитров, член бывшей комиссии по рассекречиванию документов госбезопасности, которая была создана 5 лет назад, а закрыта еще год спустя. В 83-м году при посредничестве службы разведки было вывезено из страны огромное количество денег, около 2 миллиардов долларов. Они ушли на создание заграничных фирм, которые состояли на учете в госбезопасности и, если точнее, были частью ее службы заграничной разведки. Далее, уже после свержения режима Живкова, эти деньги вернулись обратно в Болгарию, и так были созданы первые банки. А в середине 90-х началось массовое банкротство этих банков. Судебные дела о банкротстве далее были закрыты. А теперь вспомните, когда нашу комиссию по рассекречиванию документов госбезопасности закрыли. Закрыли, когда мы приступили к расследованию тех, кого мы в Болгарии называем кредитными миллионерами. Мы обнаружили, что немало из них когда-то работали на госбезопасность, и за ними стояли колоссальные суммы. Евгений Димитров не сомневается, что директора самого секретного в стране архива убили и пытаются этот факт прикрыть версией о самоубийстве. Странно также и то, что известие о загадочной смерти Дойчева поступило к журналистам не из Софии, а из Лондона. Неназванный источник из Европейской комиссии сообщил об этом болгароязычному новостному интернет-сайту из Великобритании. Тот же источник говорил об убийстве, а вовсе не о самоубийстве. Сутки спустя прокуратура и Министерство внутренних дел Болгарии все так же уклонялись от комментариев по теме. Наряду с директором самой разведки Дойчев был, наверное, единственным человеком в стране, имевшим полный доступ к тайнам коммунистической разведки. Если прибегнуть к мрачному логическому заключению одного популярного журналиста, трагическая смерть Дойчева указывает на то, что власти на самом деле намерены раскрыть все архивы, что в этих архивах далеко не все уничтожено и что этим документам есть о чем рассказать. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в утренней программе.
Увеличение квартплаты – одна из тем обзора газет «Чувашии», мобильный кинофестиваль в Индии. Подробности в панораме культурных событий, а также мы поговорим о перспективах российско-украинской встречи в верхах и как добываются большие деньги в Америке.
Ну а в связи с открытием саммита России и ЕС сегодня в столице Финляндии, сегодня общаемся с нашими слушателями на тему «Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз?»
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. И сегодня в час дня после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет ток-шоу «Личное дело». Почему мы расстаемся с друзьями, отношения с которыми насчитывали десятилетия? Что стоит за болезненными разрывами? И место ли в дружбе таким негативным чувствам, как зависть, ревность, злоба, борьба за первенство? В гостях у Татьяны Ткачук, писатель-психолог Екатерина Михайлова. Ток-шоу «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6:30. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В лондонской больнице скончался бывший подполковник ФСБ России Александр Литвиненко. 3 недели назад он был отравлен неизвестным ядом. Среди прочего, бывший разведчик занимался независимым расследованием убийства в Москве журналистки Анны Политковской. В столице Финляндии Хельсинки сегодня открывается саммит России и ЕС. Планировалось, что на нем будут начаты переговоры о новом базовом соглашении между Россией и Евросоюзом. Однако начало переговоров заблокировала Польша, требующая от России подписания Европейской энергетической хартии и отмены ограничений на импорт продовольствия. Росприроднадзор намерен до конца года отозвать 140 лицензий, выданных иностранным и российским компаниям на разработку нефтегазовых месторождений. По словам замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, это связано с нарушениями в области защиты окружающей среды. В Багдаде на неопределенный срок вновь введен комендантский час. Число жертв крупного теракта в шиитском квартале города, совершенного в четверг, достигло 160, ранены более 200 человек. В секторе Газа смертница-палестинка попыталась взорвать бомбу вблизи группы израильских военнослужащих. Взрывное устройство сработало преждевременно. Женщина погибла, двое военных получили легкие ранения. Ответственность за попытку теракта взяла на себя группировка «Хамас». В Турции в четверг предстали перед судом два бывших мусульманина, принявших христианство. Обвиняемым грозит до 9 лет тюрьмы по обвинению в очернении ислама и оскорблении турецкой нации. Виновными себя они не признают. В Чечне убит так называемый Миршатойского района Богдан Сулейманов. В перестрелке ранены двое военнослужащих. В Москве задержаны участники несанкционированной акции с требованием либерализовать избирательное законодательство. Руководитель молодежного «Яблока» Илья Яшин и лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар. В Казахстане семьям горняков, погибших в шахтах компании «Металлстил», за последние два года выплатят компенсации в размере 10 годовых зарплат, около 20 тысяч долларов.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В центральных областях России сохранится облачная и сырая, но довольно теплая погода. Пасмурные короткие дни при отсутствии снежного покрова могут удручающе действовать на настроение людей, считают синоптики. А поэтому в этот период они нам советуют, надо больше бывать на свежем воздухе и аккумулировать в себе только положительные эмоции, что мы и будем делать в течение утреннего эфира. Сегодня и завтра неустойчивый геомагнитный фон может быть причиной недомогания у метеочувствительных людей. В Санкт-Петербурге сегодня временами дождь, температура в течение суток от 3 до 5 градусов тепла. В Москве днем облачно, небольшие осадки, условия для гололедицы, наледи, температура до 3, по области до 5 градусов тепла, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Итак, к главной теме переходим. Сегодня в Финляндии состоится саммит России и Евросоюза. Владимир Путин уже прибыл в Хельсинки и, по мнению многих специалистов, должен готовиться к непростому разговору со своими европейскими коллегами. О том, как российские политики и эксперты оценивают атмосферу встречи России и ЕС, в материале Данила Гальперовича.
Первая новость о саммите, пришедшая еще до его начала, не обрадовала российскую сторону. Польша не считает конфликт, связанный с запретом России на ввоз польского мяса, исчерпанным, и не дает согласия на начало переговоров по новому соглашению Евросоюза с Москвой о сотрудничестве и партнерстве. Кроме того, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу сказал, что в переговорах на Хельсинском саммите речь пойдет не только об энергетическом сотрудничестве России и Европы, но и о соблюдении прав человека российскими властями. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев заявил в интервью «Радио Свобода», что теперь Москва может себе позволить не слишком прислушиваться к Западу в беседах на политические темы.
90-е годы остались в прошлом. Это было время, когда для России нормальные отношения с Европейским Союзом были вопросом ее самовыживания. Ситуация изменилась, и мы готовы наши отношения с Европейским Союзом выстраивать исключительно на принципах равноправия и взаимной выгоды. И если нам будут раз за разом подсовывать каких-то дохлых кошек в лице вот этих вот дискуссий, то это будет выбором Европейского Союза, но вряд ли он будет способствовать нормальному продвижению вперед наших отношений в тех областях, где интересы абсолютно совпадают.
Пока неизвестно, что именно Жозе Мануэль Барозу понимает под открытым и прямым диалогом с Владимиром Путиным о правах человека в России. Но то, что глава Еврокомиссии не очень склонен искать компромиссы, видно из его шагов в экономической сфере. Барозу уже пообещал Польше добиваться от России снятия запрета на импорт польского продовольствия. Как считает бывший лидер партии «Родина», депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, европейцы не настолько погрязли в прагматизме, чтобы в обмен на гарантированные поставки энергоносителей в Европу забыть о базовых европейских ценностях.
В отличие от американцев, европейских демократов их много. Их там аж более 20 сразу стран в Европейском Союзе. Поэтому вряд ли удобно будет сразу всех убедить в том, что стабильные поставки нефти и газа в Европу заслуживают того, чтобы Европа закрыла глаза на действительно реальные, крупные, в общем, массовые нарушения прав человека в Российской Федерации.
Тем не менее, энергетическая составляющая в контактах России и ЕС очень значительна, поэтому большинство наблюдателей полагают, что начало переговоров по соглашению о сотрудничестве и партнерстве России и ЕС откладывается ненадолго, а совсем откровенно укорять Москву за свертывание демократии не будут. Как-то не очень это будет разумно ссориться с основным поставщиком европейского тепла накануне зимы. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Юрий Багров обратился к жителям российской столицы с вопросом, а хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз?
Комитет антивоенных действий проводит пикеты на Пушкинской площади.
Извините, у нас небольшие техническая ошибка.
Но слушатели реагируют на эту же тему и отвечают на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз. Так, например, Александр из Санкт-Петербурга согласен со вступлением России в ВТО, но при условии, если российские пенсионеры будут получать пенсию на европейском уровне или хотя бы равноценную среднепрожиточному минимуму. Продолжаем принимать ваши сообщения.
А мы предлагаем вашему вниманию опрос на улицах российской столицы.
Наверное, да. Нет, в Евросоюз, нет, извините, я ВТО перепутала. Евросоюз, ВТО. Нет, Евросоюз нет. Есть отрицательный момент в этом. Немножечко такая заорганизованная структура дает меньше как бы свободы действий каких-то. Очень много контроля, очень много каких-то таких моментов. Как в армии немножко.
Может быть и да. Да может культурнее станем чуть-чуть, глядя на других.
Ну, больше да, но только, по-моему, это абсолютно нереально. В ближайшие лет 20, как минимум. Мне так кажется, что еще очень много у нас всяких проблем, с которыми надо разобраться.
Больше да. По-видимому, визы будут легче туда попасть. Но дело в том, что все разговоры об улучшении визового режима, они оборачиваются гораздо для россиян тем, что еще хуже становится.
Я бы хотела, чтобы это не было обманкой. Потому что нам говорят о том, что будет большая свобода, но я боюсь, что будут большие сложности. Объективно говоря, хотела бы.
Не знаю, хотелось бы, наверное, чтобы Россия по-своему развивалась. Так же, как и всегда она держала свой путь. У них же есть какие-то свои требования, поэтому надо было бы уже следовать именно их требованиям и быть, как и остальные.
Да, все-таки это дает равные условия для торговли, прежде всего, любыми товарами на равных условиях с другими. То есть, наверное, так.
Хотела бы. Ну, наверное, престижно.
В общем-то, не обязательно. Потому что кого хуже не было. И без того у нас национальные разборки идут с нами. Я думаю, что это будет еще будировать это дело все.
Да, ну пора бы уже в Европу вступать. Ну, во-первых, законы наши подтянуть под европейские. Уже пора жить по законам цивилизованного общества. Ну и, во-первых, из-за этого хотя бы.
Конечно. Я не знаю, я не политик, но надо, это лучше будет, мне так кажется. Это больше престижа, больше уважения, больше, как говорится, возможностей расширять. Для народа тоже лучше будет. Понимаете, из этих соображений я считаю, что это нормально.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Евросоюз. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжение утреннего эфира, панорама культурных событий, среди героев которой 89-летний Кирк Дуглас, угощающий индейкой бездомных, Аль Пачино, который стал лауреатом Дублинского философского общества.
Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Мия Фэрроу призвала к размещению миротворческих сил в африканской стране Чад, на которой распространяется гражданская война, идущая в суданской провинции Дарфур. Фэрроу, только что посетившая Чад, заявила, что стала свидетелем ужасающих злодеяний. Она встречалась с беженцами, деревни которых были сожжены дотла. По ее словам, невинных людей, у которых есть только луки и стрелы, преследуют на территории Чада люди, вооруженные до зубов суданским правительством. Конфликт в Дарфуре уже унес 400 тысяч жизней, а около 2 миллионов человек оставил без крова. В индийском штате Гоа открылся международный кинофестиваль. Показы пройдут в курортных отелях, а также в мобильных кинотеатрах, которые будут приезжать в отдаленные деревни. В программе 107 картин из 40 стран. В фестивале примут участие звезды индийского кино, среди зарубежных гостей Брэд Питт и Анджелина Джоли. Власти штата, опасающиеся террористических нападений со стороны исламских радикалов, принимают усиленные меры безопасности. Актер Аль Пачино удостоен почетной награды философского общества университета Тринити Колледж в столице Ирландии. Общество, основанное в Дублине 322 года назад, является одним из старейших студенческих объединений в мире. Среди других лауреатов были в разные годы кинорежиссер Оливер Стоун, южноафриканский архиепископ Десмонд Туту, американский сенатор Джон Маккейн. Аль Пачино сейчас работает в Ирландии над сценарием документального фильма «Саламейби» об истории пьесы Оскара Уайльда «Саламея». Элтон Джон появился на сцене Лондонского театра на гала-представлении в честь миллионного зрителя написанного им мюзикла «Билли Эллиот». Джон, выступающий в роли шахтера, произнес одну строчку текста. Выступая перед спектаклем, Элтон Джон сказал, что Билли Эллиот стал одним из лучших событий в его музыкальной карьере, а история Билли, мальчика из шахтерского городка, который стал балетным танцовщиком, напоминает его собственную жизнь. Знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас принял участие в благотворительной акции по раздаче горячей пищи бездомным Лос-Анджелеса. Эта акция проводится ежегодно в День Благодарения, один из главных праздников США. 89-летний Дуглас вместе с другими добровольцами раздавал бездомным традиционный праздничный обед из индейки. В акции также приняли участие мэр города и актеры Минни Драйвер и Тони Данса.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Чувашии вас познакомит Дмитрий Лишнев.
Квартплата большинству горожан сегодня влетает в копеечку. Поэтому разговоры на эту тему не стихают не только в обывательских кругах, но и в кабинетах чиновников. К концу года страсти накаляются с особым размахом, констатируют факты, региональный выпуск газеты «Аргументы и факты». Чебоксары находятся в лучшем финансово-экономическом положении, чем другие города и районы Чувашии. Но и здесь не нашли возможностей повысить тарифы ниже верхней планки, установленной федеральным законодательством. Для организации коммунального комплекса ставки поднимутся на 8%. Для граждан ремонт и содержание жилья подорожает на 13%, а коммунальные услуги на 14%. Журналисты поинтересовались, почему опять повышение идет по максимуму. На что муниципальные чиновники ответили, что для Чувашии, мол, и так определена самая низкая по Поволжью планка. А вот региональный выпуск «Комсомольской правды» сообщает читателям, что ныне на территории Чувашии управлением Роспотребнадзора установлен запрет на продажу и употребление в пищу шпрот прибалтийского производства. Согласно результатам лабораторных исследований, в латвийских рыбных консервах содержание бензопирена, ядовитого канцерогенного вещества, превышено порой почти в 16 раз. В республике началось изъятие опасного продукта с прилавков и его утилизация. На имя начальника чувашской таможни направлена просьба принять все меры по недопущению ввоза на территорию Чувашии латвийских шпрот, а в прокуратуру республики материалы о нарушении санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по фактам реализации этих консервов. Печатный орган республиканской исполнительной власти, газета «Советская Чувашия», рассказывает читателям о необычном наборе пограничников-контрактников, начавшемся в военкоматах Чувашии. Сейчас на границе нужны не только военные специалисты, но и люди мирных профессий – водители, электрики, трактористы, сварщики. Условия пограничникам-контрактникам обещаны по меркам Чувашии достаточно выгодные. Минимальный оклад от 10,5 до 13 тысяч рублей. Да еще единовременное пособие при заключении контракта, льготы и различные надбавки, например, за выслугу лет. Первые добровольцы уже откликнулись. Новочебоксарская городская газета «Грани» поднимает проблему увеличения ставки налога на землю. По мнению читателя, обратившегося с письмом в газету, увеличение налога в нынешнем году в 5 раз по сравнению с прошлым приведет к тому, что пенсионеры, для которых работа на даче является и отдыхом, и стимулом к жизни, а плоды ее серьезным подспорьем в жизни на скромную пенсию, вынуждены будут отказываться от своих дачных участков. По статистике, сейчас в Чувашии около 136 тысяч садовых участков, из которых уже заброшены 20%. Если не повернуться лицом к дачнику, то эта печальная цифра будет со временем только расти, завершает свое письмо читатель «Граней». Пойдут ли бабушки к банкомату? Задается вопросом газета «Пенсионная среда». А дело в том, что не так давно во многих средствах массовой информации прошло сообщение, что выплату пенсий в стране в ближайшие годы планируется осуществлять с помощью пластиковых банковских карт. Однако, как объяснили журналистам в республиканском отделении пенсионного фонда, пенсионеры сами будут решать, нуждаются ли они в таком способе получения пенсий. В настоящее время лишь около 200 пенсионеров Чувашии предпочли традиционным почтовым услугам по доставке или выдаче пенсии пластиковые карты. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Финляндии сегодня открывается саммит «Россия и ЕС». Росприроднадзор намерен до конца года отозвать 140 лицензий, выданных иностранным и российским компаниям на разработку нефтегазовых месторождений. Французский актер Филипп Нуаре умер в Париже после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. Таковы заголовки следующего выпуска новостей, который выйдет в эфир «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
От главных новостей переходим к экономическим.
Рост ВВП России в 2006 году составит примерно 7%, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это на 0,4% превышает официальный прогноз министерства. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в четвертом заключительном чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% прогнозируемого ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Основной задачей совершенствования налога на добавленную стоимость является сегодня улучшение его администрирования, а не снижение ставки НДС или замена его каким-либо другим налогом. Об этом на заседании правительства заявил премьер Михаил Фродков. Ранее руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович говорил о том, что в 2009-2011 годах налог на добавленную стоимость, составляющий ныне 18%, следует поэтапно заменить налогом с продаж. Против таких планов выступают, в частности, Министерство финансов и Центральный банк. Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Всего в собственности совместного предприятия по планам будут 4 поезда, поставщика которых предполагается определить в ходе международного тендера.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 56 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
Продолжаем утреннюю программу. Переходим к следующей теме. О перспективах российско-украинской встречи в верхах ведущие программы «Время гостей» Виталий Портников говорил с членом Совета Федерации, председателем Объединения украинцев России Василием Думой.
После пребывания в украинской столице секретаря Совета Безопасности России Игоря Иванова стало известно, что определена дата встречи президентов Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Президенты не встречались довольно долго. Да. Василий Михайлович, вы знаете это. И вот я хотел бы спросить у вас, можно ли сказать сегодня, вы это видите как член парламента, что институционально начали работать российские и украинские органы власти, что восстановлена вот та вот работа на уровне комиссий, которой не было практически вот достаточно долгое время?
Ну, практически два года не было. К сожалению, но так получилось, что вот во время начала революции, да, так называемой оранжевой, до сегодняшнего дня не работает никакие комиссии парламентские. И, к сожалению, все-таки наша дружеская страна Украина не встречается президент. Если посмотреть по истории, как раньше встречались, решали какие-то проблемы, да, то сегодня эти встречи довольно редкие.
А вот сейчас, можно сказать, когда уже стало известно, что президенты встретятся буквально в ближайшие недели, что это вот какая-то кульминация тех переговоров, которые идут сейчас и на парламентском уровне, и на уровне представителей исполнительной власти, и вот на уровне всех тех комиссий, насколько я понимаю, в которых участвуют и депутаты Государственной Думы, и члены Совета Федерации?
Ну, я не так бы не сказал. Я думаю, что это просто будет очередная встреча, на которой будет, наверное, намечен какой-то темп на какие-то планы встреч, планы работы. И что тут надо будет менять, потому что много вопросов, которые которых не решены. Я думаю, что это будет более такие, ну, не политические, производственные вопросы будут решаться.
А какие вопросы, вот если вы считаете, что не решены, давайте вот определим ту вот повестку дня, которую, по вашему мнению, нужно решать.
Ну, во-первых, это транспорт газа, это контракты газовые, это транспортировка газа. Если будет зима плохая, как в прошлом году, помните, какие были проблемы с газом?
И ну, если... естественно, были, потому что люди чуть не замерзли.
Конечно, но все было понятно, что если не будет дан газ на Украину, то его украинцы заберут, и все, и люди не будут замерзать, это понятно. Поэтому я думаю, что это будет главным вопросом. Это первый вопрос. Второй вопрос, я думаю, что будет все-таки Черноморский флот, потому что, если помните, за последних полгода очень много было проблем, начиная с маяками и так далее, да. Это вот вторая проблема, которая будет решаться, да. Но я думаю, что там есть еще вопросы, это квотирование сельскохозяйственных продуктов, и там очень много таких вот неполитических, вот я подчеркиваю, вопросов.
Если говорить о том, что вот будет главный не политический вопрос, то, может быть, это и хорошо для российско-украинских отношений, что все перешло в конкретную плоскость. Вот нельзя решить глобальных проблем, да, условно говоря. Страны пока что по-разному смотрят на ситуацию, которая возникла в двустороннем диалоге. Но давайте хотя бы, пусть они решают какие-то конкретные вопросы.
А я всегда так говорил, что нам надо решать конкретные вопросы. Даже политику ставить на второй план, потому что от конкретных вопросов будет повышаться благосостояние одного второго народа. Я считаю, что это самое главное. А мы как-то все уходили. Я вам должен сказать, вы говорите, что мы по-разному смотрим. Нет, Украина или основная масса людей на Украине все-таки смотрит правильно, она смотрит в сторону России. А есть часть людей, которые смотрят на Запад. Ну, наверняка нужно смотреть на Запад, но понимать четко, что все-таки Россия – это стратегический партнер.
С членом Совета Федерации Василием Думой беседовал Виталий Портников.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Зарабатывают ли свои деньги супербогатые? Этот вопрос задают не только демократы, но и просто богатые американцы. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Тезис о том, что богатые богатеют, а средний класс беднеет, был до сих пор почти в исключительном пользовании демократов, приводивших цифры о рекордном скачке доходов богатейших как пример несправедливости экономической системы, созданной в последние десятилетия. Но сейчас классовые эмоции овладели и богатыми, которые жалуются на то, что супербогатые создали для себя роскошную кормушку из рыночной системы, назначая себе невиданные и незаработанные премии, часто десятки миллионов долларов в год. Слово Яну Рунову.
Просто богатые составляют 1% населения страны. По данным Вашингтонского центра исследований бюджета и политических приоритетов, среднегодовой реальный доход богатой семьи, если судить по сумме уплаченного подоходного налога, 940 тысяч долларов. Кажется, этим людям некому завидовать, и они не могут жаловаться на несправедливость. Однако могут, когда видят доходы супербогатых, составляющих 0,1% населения. Их доход в среднем 4,5 миллиона долларов в год. Но и над этой группой есть другая, получающая в среднем по 20 миллионов долларов в год. С каждой более богатой группой населения разрыв в зарплате увеличивается. Сверхбогатые становятся богаче в два раза быстрее, чем просто богатые. Среди зажиточных самая многочисленная и самая бедная группа – это врачи, адвокаты, консультанты управления, финансовые брокеры Уолл-стрита. Это они негодуют по поводу астрономических премий, получаемых менеджерами паевых фондов и управляющими компаний. Негодуют потому, что считают премии, которые доходят до 100 миллионов долларов в год, незаслуженными, ибо они не связаны с успехом или неудачей компании. Вот что думает по этому поводу профессор экономики из Национального университета в Сан-Диего, штат Калифорния, Патрик Борман. В последние годы несколько раз мы видели, как некоторые компании терпели убытки, бизнес становился все хуже, акции теряли стоимость, а менеджеры этих компаний все равно получали рекордные премиальные. Мировой опыт последних сотен лет показывает, что рыночная система не может существовать в вакууме. Ей нужна благоприятная среда, и в это понятие входит законность и наличие правил, хотя и не командных, которые в определенной степени регулируют движение экономики в интересах населения страны. А когда мы имеем дело с компанией, извращающей эти механизмы, то есть когда доходы компании падают, а зарплата менеджеров этой компании растет, это извращение рыночной системы. Она выглядит плохо, менеджеры компании выглядят плохо, и вообще это плохо.
Можно ли бороться с этим? Для этого требуется, чтобы правительство Соединенных Штатов обратило внимание на проблему. Для меня это как движение на городских дорогах. Если вы хотите, чтобы в автомобильном движении был порядок, вам не обойтись без светофора, регулирующего автомобильные потоки. А иначе система будет деградировать, превратиться в хаос, будет потеряна вера в честное слово, в совесть, и вся система станет неэффективной. Действенной экономике нужна свобода, но упорядоченная, со строгим соблюдением законов, правил делового поведения, с социальной ответственностью. Это был Мартин Борман, экономист из университета в Сан-Диего.
С ним говорил Ян Рунов. Тем не менее, могут ли оскорбительные, на взгляд многих, заработки избранного класса быть нормальной приметой новой рыночной реальности? Могут ли услуги управляющего корпорацией стоить 50 или 100 миллионов долларов в год? Вот что говорит профессор экономики Михаил Бернштам.
Люди, которые в силу исключительных обстоятельств или исключительных способностей позволили массе других людей или большому количеству других людей получить богатство, эти люди получают, в общем-то, по заслугам. Значит, важен принцип не сколько получили люди, а получили ли они по заслугам. Очень высокие заработки по заслугам имеют большое значение в рыночной экономике, потому что люди, которые основывают успешные новые компании, такие как Google, они тоже входят в число людей, получающих сверхвысокие заработки.
Профессор, и все же, когда 1% населения кладет в карман 16% прибыли, созданной всей страной, невольно задумаешься о справедливости. Интересно, многим ли в этом Америка отличается от России?
В Америке как раз. В общем-то, ситуация более или менее близкая к чистому рыночному распределению дохода, потому что перераспределение дохода от тех, кто его заработал, к тем, кто не заработал, очень невелико. И есть очень простой критерий. Надо посмотреть на долю прибыли и долю инвестиций в экономике. Если доля инвестиций совпадает с долей прибыли в национальном доходе, как это происходит в Америке, примерно 17% доля прибыли, примерно 17% национального дохода доля инвестиций. Значит, тогда получается, что люди, получающие прибыль, то есть собственники капитала, получают свою долю, то, что они вложили, то, что они получают. Фонд заработной платы составляет примерно 2/3 национального дохода. Это вот критерий того, что фонд заработной платы в рыночной экономике должен получать. В России фонд заработной платы 45% национального дохода. То есть очень высокая часть прибыли. Прибыль составляет близко к 40% национального дохода. То есть собственники капитала, которые не создали новых производственных мощностей, получают очень много. Вот нас беспокоит именно и должно беспокоить перераспределение дохода. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14 car idiot.
Подошел к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». А вот темы следующего часа.
Антивоенный пикет на Пушкинской площади в Москве. Сенсационная концепция московских властей по обеспечению горожан доступным жильем. Выставка французского фотографа Мари Аммар в Музее архитектуры имени Щусева.
Ну и ждем ваших ответов, уважаемые слушатели, ваших сообщений с ответами на вопрос. Хотите ли вы, чтобы Россия вступила в Европейский Союз?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17000.